Наша тема в рамках философии Рериха из его отдельного выделенного нами же предмета «Этика жизни» так и называется вот сам раздел «Качество духа человека», а тема «Преданность и предательство». Я еще раз повторю, что мы все будем рассматривать в биполярности, в таких сочетаниях «Положительное», «Отрицательное», «Активное», «Пассивное», ну и так далее. Каждый раз встает вопрос, с чего начать, с положительного или с отрицательного?
Давайте начнем с положительного, отрицательного оставим
мне. Да, иногда хочется, чтобы извершить положительным. Но вы знаете, так заповедно, от синтеза к анализу, от хорошего к плохому. Ну, чтобы завершить хорошим, круг сделать надо. Да, вот так вот, именно так. Чтобы изловчиться и чтобы завершить вот... Все-таки положительное побеждает. Потому, чтобы вот настроиться тем более на... вот, а то сразу начнем с плохого. В уныние придем, вообще покроемся пессимизмом и скажем, что этому тут сил не хватит.
Проверим себя.
Конечно. Я согласен, что проверим. Ну вот сначала тогда с преданности. Рерих не давал определения, что есть преданность. Но мы с вами знаем, что вообще преданность – это превышнему данный, от превышнего дано. И тот, кто с превышним связан в единстве своем, он как бы ему отдает себя. Он говорит: «Владыка, возьми мою волю, я тебе даю ее». И он становится... не сиюминутным служителем, а постоянным и беспрерывным. На вечность утверждает связь преданности. То есть это нужно представить так. Вот есть ученик, есть учитель. Мы, конечно, верха низа в природе-то нет, но мы условно говорим, наверху учитель. Его сфера большая, ученик меньше. И вот линию связи представим, когда мы говорим, вот ученик превышнему дан. И потоки огня, которые накапливают, кристаллизуются, образуют в нем качество, называемое преданность. Как легко запомнить, что это такое преданность. Если разорвать цепь, человек уже живет не духом, в котором он накапливал. Он тогда предает себя телу, земным страстям, потому что он разорвал связь с Высшим, он становится предателем. Противоположным тому. Это вот так, чтобы себе представить зрительно, никогда не забудем, кто предан, а кто предатель. Так все просто. Но в жизни оказывается все сложнее. Есть, например, у преданности и особенные вот характеристики, о которых Николай Константинович говорил. Он говорил, что там, где преданность, там успех. Но мы с вами часто бываем успешны. Чего-нибудь добиваемся, говорим, ну, мы же успешны. У нас, может быть, и без преданности обойтись можно. Но на самом деле успех-то – это тоже высокодуховное понятие. Успех в развитии духа – вот что такое успех. В утверждении жизни вечной. Потому что человек, одев скафандр, спускается на дно, называемое нашим плотным миром, чтобы искать жемчуг. Он, правда, забывает, что его послали жемчуг искать. Он берет любые камни подряд. Он не знает, какие камни брать. Все блестят. Попробуйте на дне океана, найдите правильный камень.
В
скафандре, тем более. Он мешает еще. Хочется почесать где-нибудь. Он мешает, он грязный уже. А когда поднимается наверх, его спрашивают, а где твой жемчуг? Нет его. Одни камушки, которые, оказывается, при свете ярком совсем поблекли. Иди, говорят, опять ныряй. И так он без конца ныряет, ныряет. Успеха нет у него. А вот если бы связался он там с единством, кто его послал, сообщение было бы у него там постоянное, он спрашивал бы, а тот ли он камень берет? Он ему сказал бы, не тот ты камень берешь, они по-другому выглядят, эти камни. Вот вам успех. Как только связь не нарушается, там успех. Как все просто. Ну и, конечно же, преданность определяется вообще постоянством. Постоянство – характерная черта преданности. Ну что это называется за преданность, если она сегодня я предан, а завтра я перерезал нить или ее закрыл? Если представить, такой кран закрыл. Мне сегодня хочется отдохнуть самому, побыть самим собою, подумать о себе любимом, а потом забыл открыть. Любые картины можно. Вот аналогия помогает понимать, что с нами происходит. Вообще советую все время в аналогии, в символизме, как бы сказали, находиться. Так замечательно, когда мы представляем картину все так вот в цвете, в образах. Ну, конечно, преданность, она не имеет границ, как и любое качество. Сегодня мы тоненькую связь наладили, которая вот при малейшем дуновении не ветра, а нашего сомнения вдруг исчезает. А бывает преданность уже зримо с довольно-таки прочной нитью связанной. И если представляешь, что преданность по этой нити растет постоянно, и качество у нас растет, которое не только тогда, когда нам напоминают о необходимости преданности, а когда оно постоянно нарастает, вот здесь мы уже можем сказать, что мы приобрели это качество преданности. Кто-то скажет ведь, а как же между друзьями нашими? Не только же по отношению к иерархии, что ли, быть преданными? Ведь у нас же есть друзья, верные, мать, отец, коллеги, сотрудники, перечень большой. А мы должны сказать вам, что слово-то «друг»-то тоже касается только того, кто помогает, способствует и ведет к высшему. А если он не ведет к высшему, это не друг. Никакого отношения к понятию «друг» вообще не имеет. Это только иллюзия. Собутыльник. У собутыльника все друзья. У него все. Кто с ним выпил, тот и друзья. Да. Их объединяет бутылка. Вот символ. Но мы должны с вами хорошо знать друзья, потому говорят, друг – это особая ценность. Может быть, один-два друга – это большое достижение. Потому преданным быть другом – это тоже преданность. Потому что друг, который ведет нас к высшему, почему же не быть ему преданным? И тот, кого ведут тоже, он же учится на этих примерах быть преданным высшему. Мать, отец, почему же не быть им преданными, если они дали нам возможность воплощения? На примере же близким, родным, мы учимся совершать более высокую степень преданности. Сотрудники собрались, решили строить новый мир. Кто-то скажет, ну что же, я перерос ту или иную организацию, я должен взлететь повыше, а никто ему не запрещал. Он может быть преданным сотрудником, оставаясь, вылетев из того гнезда, в котором находился. Заботливый родитель, наоборот, скажет, лети в дальнее плавание, ты отдельным новое гнездо совьешь, но мы будем с тобой сотрудничать. Мы будем мысли друг другу посылать, радости, любви, преданности. Но если птенец вылетел, а затем неучими образами и словами вспоминает своих сотрудников, это уже как будет называться? Предательство. Вот так, рассуждая на обычных примерах, самых простейших, мы можем понять, что преданность на самом-то деле к высшему, к учителю. А вот выражение ее, как отражение во всей жизни, мы являем везде и всюду. Но только в том случае и к тем, кто сам движется вперед. Если мы приобрели ложного друга, который не ведет и не зовет нас вперед, а наоборот, выносит в нашу жизнь смуту, и мы с ним разошлись, и нас обвиняют в предательстве этого друга, в кавычках, то не будем поддаваться на провокацию, не будем оправдываться тем, что мы покинули такое странное явление в нашей жизни. Это не есть предательство. Предательство только по отношению к Высшему. И во всем, что касается Высшего. Ну, конечно, преданность, во всяком случае, всегда связана с честью, с достоинством, с любовью, с подвигом. Они всегда рядом. И если мы уберем хотя бы какие-то элементы того, что составляет окружение преданности, у нас эта преданность ослабляется. Вот почему очень важно знать окружение этого высочайшего качества. Она может быть обезображена только страхом. Действительно, страх иногда так человека обуревает, что он переходит в другое свое состояние. Люди, конечно, часто являются странные явления. Сколько раз нам приходилось наблюдать, как люди лились в преданности взаимной, а буквально тут же, на следующий день лили, буквально в ближайшее время друг совершенно совершали другие поступки. Оказывается, клясться верности и преданности можно, но важно понимать, как отражается это во всей жизни. Если мы в малом круге осознания своих сотрудников, которые движутся вместе в развитии, эволюции, явили предательство, то маловероятно, что такой человек будет замечен более высоким уровнем учителя человечества, и что он сможет явить преданность им. Это не означает, что человек, на таком человеке нужно поставить крест, и что он перестанет развиваться и вообще прекратил эволюцию. Но мы должны сказать, что шансы у него идти в развитие в дальнейшем уже уменьшаются значительно. Вот здесь мы должны четко понимать и представлять. Конечно, история человечества, его развитие столь многообразна, что мы знаем различные лики. Ни один великий человек не прожил без предательства. Если просмотреть жизнь того же Николая Константиновича Рериха, то вся жизнь его – это вот сплошная череда предательств. Я когда потом список стал составлять, с кем он сотрудничал и кто ему остался верен, почти никого. Вы можете представить? Оказывается, по черте предательства можно величину лика определить. А почему так происходит? Когда даже верный секретарь его, Шибаев, и тот предал. Хотя сами Рерихи не называли его предателем. Якобы он даже вернулся к какой-то части исполнения своих прежних функций. А дело в том, что с высоким обликом, с его высоким огнем устоять в постоянстве его удержания очень сложно. И человек тогда ищет в себе оправдание, что он, не выдерживая этот огонь, должен как бы отойти от него. А в этом своем отходе он начинает искать в себе оправдание и вносит смуту или сомнение. И в этом сомнении, дрожании он закладывает ростки будущего предательства. Все начинается с малого. Именно с малых уползаний, с малых лепетаний, с малых отходов. Но предательство просто так не заканчивается. Мы должны знать, что по определению Николая Константиновича Рериха самый злейший враг человечества – это есть предательство. Оказывается, можно совершить множество преступлений, но всегда знать, что путь в эволюцию не прерван. А вот предательство по отношению к иерархии – это завершение эволюции. Это есть путь в инволюцию. Потому что при напряженной связи, когда мы поднимаемся уже на значительную высоту, мы разрываем связь, и все те энергии, которые были связаны с Высшим, устремляют нас в бездну. Это примерно как символ поднятия в гору. Чем выше поднялся, тем больнее падать. И вниз уже никто не удержит, потому что там свой магнит, магнит разложения. И дальше идет ускорение. Наглядно можно было видеть, какова жизнь была в взаимоотношениях с ближайшими сотрудниками американской группы, причем ведущими тремя, двое супругов, Луис Энетти Хорш и Эстер Лихтман. Вот трое ведущих. Если мы посмотрим, к кому обращались Рерихи, к кому обращались учителя, именно к ним, к троим ведущим. Они были поставлены выше те, кто потом, позднее, останется с Рерихами. И заметьте, к ним и теплые ласковые слова, и любовь, и даже остережение от подозрений со стороны сотрудников, которые уже замечали за ними кое-какие моменты, предполагавшие что-то неладного. Вместе с тем Рерихи терпеливо ждали по тактике Адверза. Любой предатель должен себя выявить в полной мере. Такое и произошло. И вы знаете, все те люди, которые до этого являли заботу иерархии и даже самого владыки, потом явили такое чудовищное уродливое явление, что даже трудно представить, как быстро человек окрашивается всем негативным процессом.
А что именно они сделали? Можно уточнить конкретно с фактом?
Нетти и Луис Хорш, а также Эстер Лихтман предали Рерихов во время их как раз нахождения на территории Индии и Китая. Как раз после их, скажем, нахождения за пределами Америки, они присвоили себе всю коллекцию, весь музей за счет того, что Луис Хорш во многом финансировал этот проект. Нельзя забывать, что он был один из самых там богатых. На его средства многое создавалось. Но ведь каким образом входит взаимоотношения с богатыми людьми? Такие люди, как Рерихи, они имели там свои, скажем, документы, подтверждающие принадлежность всего этого наследия им. Но дело в том, что ловкими махинациями в судопроизводстве, ловкими подменой документов, они сумели добиться и склонили многих, скажем, судей в свою пользу. Сначала все это выглядело как грабеж, как подмена, измена и жажда присвоения. А затем все вылилось в страшную, так сказать, измену и клевету на Рерихов. И клевета эта нарастала после каждого мгновения. И это можно проследить, как переписка менялась. И после этого уже казалось бы, а что же общего эти люди являли с высоким учением? Не только ничего же даже, и даже близко того, а явно противоположное. Знаете, ни один великий человек и даже великие учителя при воплощении не избежали предательства. Все ироды, все иуды, все великие обязательно имели своего какого-то близкого, очень близкого и рядом находившегося будущего предателя. Великие учителя всегда знали, кто это есть. Всегда знали. Но для истории они всегда имели такое явление. Вот теперь представьте себе, если бы не было событий в жизни Рерихов, страшного предательства, после чего Рерихи потеряли ведь не только картины, сам музей, многие культурные начинания, действия по Лиге культуры, по Комитету Знамени мира, а также многие архивные, вернее, многие свои труды, многое было бы в мире иначе. И, казалось бы, многое было утеряно. И можно было бы со стороны, посмотрев на всю эту картину, представить, что этого уже не возродить. Но что же мы видим? Сейчас, когда мы наблюдаем эту картину с прошедших десятилетий и думаем, как же так, Великий учитель, зная об этом, не предупредил их. Великий учитель не смог пресечь это предательство. Мы неожиданно вдруг осознали только спустя десятилетия, какую пользу это предательство сыграло для нас, будущих поколений. Почему? Да потому что мы видели пример стойкости, несгибаемости, проявленную Рерихами при таком предательстве. Мы видели, что преданность Рерихов как оставалась, так и продолжала только развиваться в приумножении. Но мы еще увидели и то, что в нашей жизни, когда мы проявляем свои действия здесь, в настоящей жизни, и встречаемся с массой предательств, мы могли бы прийти в отчаяние, прийти буквально в состояние обреченности, безысходности, и сказали бы: стараемся, стараемся, сплошное предательство. Стараемся, стараемся, а вот нас все время предают. И вы знаете, мы только крепчаем от той картины жизни, которую нам явили Рерихи. Ведь мы-то на каком-то малом уровне работаем, а они-то работали на масштабе всей Вселенной, вернее, всего человечества мира. Их задачи были грандиозны, и они лишились самых важных рычагов управления. Они лишились самых важных огней, которые могли бы через одну только живопись принести пользу. И мы, зная об этом, теперь уже понимаем, что следующие поколения, испытав подобные предательства, будут крепнуть и не сдадутся. И, как видим, пророческие слова Владыки о том, что мы все обратим на пользу, любые действия темные сбываются во всей очевидности. Что бы ни происходило в мире, все на пользу. Мы как бы сжигаем это весь мусор и за счет этого топлива поднимаемся вверх. Поэтому не страшны нам и будущие предательства. Вы даже не представляете, вот здесь присутствующие многие, в заключение там вот сидит магикан один, сколько раз горело наше общество. Ну, как с пепла возрождалась, вот Василий Сергеевна тоже помнит. История. Да. Просто я даже не могу представить, что мы погибли когда-либо. А теперь, когда уже есть и прочные люди, это невозможно просто. Просто невозможно. Когда утверждение идет уже на вечность. Поэтому так ценю теперь вот из всех качеств именно преданность. Потому что это так труднодостижимое качество. И можно понять, почему так много Рерих говорил о предательстве. Чтобы люди запомнили, утвердили, что есть и когда оно начинается. А он утверждал явленно, что где там страх, где роптание, недоверие, где злоречие, особенно указывал на злоречие. Разве мы не можем сказать, что среди утвержденных для сотрудничества, а также ищущих духовного пути, много злоречия? Разве мы не замечаем этого? Сколь угодно мы можем себя оправдывать, сколько раз мы говорили, как оно неожиданно зарождается. Ведь, казалось бы, безобидное злоречие. Я сам себя ловлю, если честно сказать, где-то пошутишь, вдруг чувствуешь, что оно может лечь злоречием. Ведь могут принять-то ведь за совершенно обиду, за умоление, за что-то недоброе. И приняв это за злоречие, вот оно и зарождает что-то нехорошее. И в этом нехорошем потом рождается сомнение, недоверие полное, и вот оно и предательство. Сам посеял, сам потом пожал. Бывает и такое. Ведь иногда вот этот путь признания, что ты тоже соделал что-то, ведь это тоже полезно, а не только, что кто-то виноват. И мы, когда между собой общаемся, как мы должны теперь внимательно посмотреть, чтобы из этих мелких вот злоречий, незамечаемых нами, не рождалось бы будущее худшее, что мы именуем предательством. Вообще Рерих называл предательство горшее преступление, самое горшее. Он даже назвал такими словами нехорошими, как мерзостью, пакостью. И вообще, может быть, еще бы другой сказал бы. Потому что действительно, там, где произошло предательство, там уже можно услышать даже запах нехороший. Это разложение. Иногда человек еще внешне как бы даже процветает, предавший. И он даже может успехи сделать. Я наблюдал много раз в жизни картину, как предавший даже после предательства расцветал на короткое время. Потому что все те энергии, которые в нем были накоплены, они как бы последний взлет делают. Как вот осень становится красивой перед потерей всех листьев. Примерно так с предателями. Они расцветают, чтобы потом увянуть. Как Римская империя в последние времена. Она внешне расцвела, чтобы потом рухнуть. Так и с предателями. Поэтому, если кто-то совершил такой знак, и мы увидели, и он расцвел, знаете, что после этого все будет очень плачевно. Конечно, я уже говорил вам о том, что многие думают, что предательство им принесет какую-то пользу, хотя бы на время. Но дело в том, что в мире так построено, что причинно-следственные связи обязательно выявляются. Это закон. И нет ни одного предательства, чтобы оно не было бы выявлено. А потому то, что мы называем практичностью, именно здесь кроется идея, что любое предательство непрактично. Вот главное, что мы должны запомнить. Оно никогда не поведет к успеху. Оно только может мнимым быть на время. И потому мы должны знать с вами, что единственным оружием против предательства является, что у нас? Распознаваемость. А для распознавания нужны достаточные накопления духа. Нужно иметь качество в себе распознавания. Потому что самое главное – почувствовать в человеке сущность, его крепость, его достоинство, его волю. И не так-то просто определить человека в его совокупности. Но если у нас зажжены огни сердца, они могут показать человека во всей его сущности. Вот почему так важно принести в жизнь просвещение, принести в жизнь культуру. Потому что только такая линия помогает выжигать огни и помогает человеку определять других иных. Вы знаете, как-то сказано даже определение вот интересное. Предательство есть предательство. Мы однажды как-то вот могли бы себе сказать, сколько мы видим этих моментов и случаев. Но я призываю быть внимательными, говорю одновременно, не будем торопиться с определением. Потому что, когда мы ошибемся, если, то мы осудим человека. А осуждение – это тоже очень нехороший знак для нас и для всех окружающих. Поэтому лучше ошибиться в том, что кто-то предал, что он не предал. Лучше не создавать вот этот вот образ того, что он уже предал, значит, его эволюция закончилась. Но мы просто должны понимать, когда само действие произошло, и вот здесь мы должны быть безошибочны. Мы осуждаем не человека, мы осуждаем действие. Так будет лучше всегда. Всегда мы...
Признание действий не всегда является осуждением, это просто признанный факт.
Да, это правильно. Значит, именно правда. Когда мы видим это совершившееся действие, мы должны говорить, что это действие недопустимо. Такого рода. Ну, например, хула на все высшее. Хула на посланников высших. Это совершенно недопустимо. Можно не знать о них, можно не понимать, можно даже представлять их совершенно в другом виде и другим образом, но хула недопустима. Сейчас человечество уже подошло по своему развитию до того уровня, когда каждый принимает ответственность на себя. И незнание какого-либо вопроса не снимает ответственности. Это время распознавания, время разделения. Потому человек может не знать, ну и хулой не заниматься. Он может сказать, я этим вопросом не владею. Я этого не знаю, я с этим разберусь. Если я знаю мало, я буду знать больше. Вот таков должен быть путь человека. А потому каждый человек перед выбором, и каждое мгновение он стоит перед выбором и стоит как бы перед испытанием на преданность и на предательство. И случайно учителя человечества нам рекомендуют каждое утро при пробуждении спрашивать себя, а не предатель ли я? А если я не предатель, то так ли я исполняю свой долг? А если я могу быть предать, то в чем могу я предать? И вот просматривая каждое утро и на ночь себя самого, мы как бы заранее обеспечиваем систему безопасности, что ли, от предательства, строго взыскуя себя по каждому вопросу, по каждому явлению жизни. Так важно остаться в эволюции, именно не совершив предательство. Потому что только две вещи непоправимы в жизни – это предательство и хула на высшее. Все остальное, даже десятки преступлений, можно преобразовать, как мы говорим, трансмутировать в противоположное. Не случайно образы разбойника были явлены, как человек, совершивший много преступления, вставал на духовный путь. А вот предательство никогда не прощалось. Ну, я думаю, что я пока остановлюсь, а вот если есть вопрос, напишите, пожалуйста.
Да.
Пожалуйста.
Значит, мой вопрос, он как бы синтез первой части, но он очень к вашей придет, вот чисто вот о символизме. Когда мы говорим в первой части о символизме, существует прямо противоположная точка зрения о том, что здоровая, допустим, богиня, или вот это ужасные, как так называемые, маски, это не символ чего-то, а прямой портрет представителей иных цивилизаций, у которых, например, был скафандр с двумя дополнительными манипуляторами на каждой стороне, что вот эти маски – это внешний вид неких существ, обладающих большими, значит, сверхспособностями. И вот когда мы очень сейчас много говорили вот таких вот вещей, общих слов, о символизме, о предательстве. Мне это вот лично мне это напомнило из фильма «Старик Хоттабыч», когда Хоттабыч, не зная устройства телефонного аппарата, просто создал из цельного куска мрамора и его просто копию. Например, вот этот самый крест, что был здесь изображен, вот с такими набалдашниками на конце. Насколько я знаю, в неких древних цивилизациях был просто излучатель, который вот так держался в руке, и вот эти вещи просто получали энергию из колебаний пространства. Ну так вот. Так вот, может быть, вот все наши разговоры о предательстве – это общий символ каких-то конкретных правил, которые существуют в мироздании. Поэтому я всегда задаю вопрос, а конкретно что они сделали? Самый маленький хочу задать вот пример из того, что вы сейчас сказали. Угу. Вот вы говорите, предательство или не предательство, допустим, оставить человека, с которым вот вы, как говорится, вот если вам нужно идти, а он там тормозит. Есть, например, один четкий закон мироздания. Прежде чем оставлять, неоднократно пишите человеку, что он должен или не должен делать. И тогда не нужно будет общих слов, размышления, предал я его, а не предал я его. Но оно, это правило, этот закон, и работает, конечно же, в сочетании с другими, такими же конкретными законами, которые мне, надо полагать, известны, я их знаю. Они мне не пришли в один из моментов времени. Так вот. Есть ли смысл вообще говорить общие слова о предательстве, о верности без конкретных раскладов?
Ну, кто знаком с нашей жизнью внутренней, вот, тот знает, как много мы вообще по 10 лет примерно, что называется, возимся с теми, кто нас уже предал. Это о конкретности.
А что именно эти люди сделали?
Вы знаете, как-нибудь я вам наедине расскажу. Много-много примеров даже. Да, просто не хотелось бы, чтобы их имена трепались и так далее. Потому что они тоже где-то хочется, чтобы продолжали свое развитие.
С другой стороны, может быть, люди просто не понимают, что
это
не
нет, предали. Потому мы десятилетиями я возимся.
Я не про вас говорю,
да.
А к этому вопросу, что если человек, он не считает, что он предал, но человек не понимает, что это предательство.
Тут с вами согласен 100%.
Это же очень часто.
Вы знаете, 100%. Ни один человек никогда не признается, что он предал. Это первое. Во-вторых, потому что люди полагают, что они движутся ведь правильнее, чем ты. Все те, кто предавал Иисуса Христа, тоже полагали, что они движутся правильно, что он уже пророк. Правда ведь?
Вот, знаете, на Востоке есть такой понятие, называется «Урта душа». Один из самых больших грехов, это переводится как «предательство учителя», ну, то, что вы говорили.
Да, да.
И совершенно конкретные вещи. Если ты учился в школе, и это был твой учитель в школе, например, к нему нужно относиться с уважением, как, там, кем бы он ни был. Если этот человек тебе дал знания какие-то, к нему нужно относиться с уважением. Может быть, существуют какие-то вот критерии, потому что вот я просто, с чем я сталкиваюсь за время своей долгой работы, больше 20 лет с народом, люди совершают предательство в отношении даже тех людей, кто дает им знания, например. Ну вот или с чем вы сталкиваетесь, да? И они не понимают, что это является предательством. Почему это является предательством? Потому что от этого этот человек дал знания, которых у него до этого не было.
Я с вами согласен. Вы знаете, я даже чувствую, что вы испытали на собственной, так сказать, шкуре много, наверное, да? Сейчас я вот смело...
Но меньше, чем рейхи.
Конечно, масштабы разные. Я думаю, что вот это и есть конкретный ответ вот Борису, что те, кто занимается чем-то вот таким вопросом, он испытал на себе это все. Но вопрос даже не этот главный. Сейчас я... Дело-то ведь самое главное, связан человек с иерархией, не связан. Вот главный критерий.
Вот понимаете, что я потеряла просто мысль, к чему я говорила. Вот эта бурта душа, а там в чем фишка, вот эта зацепка? Что, предположим, ты считаешь, что ты идешь по светлому пути, но если на этом пути ты полил или неблагодарно отнесся к человеку, который тебе дал изначальные знания на этом пути, вел тебя туда, о каком дальнейшем преданности?
Вот. Золотые слова, Милана. Золотые слова. Почему? Потому что если человек еще разорвал связь с тем, кто еще не связан с иерархией, не имеет прямой связи, не утвержден в звене, скажем так, но предал такого человека кто-то, казалось бы, ничего страшного не произошло, потому что он еще не совершил разрыв с иерархией. Но он показал этим, что не способен быть преданным. Его уже все, его никто никогда не возьмет в дальнейший путь. Он лишь для иерархии, скажем, обречен на многие-многие воплощения, прежде чем на него кто-то обратит внимание. Он во всяком случае остановится в развитии. Человек же, предавший уже тех, кто в звене, это уже называется предательство истинное. У того вообще никаких шансов не остается. Потому что...
То есть вот этот город и душа, предательство учителя, наверное, оно имеет более глубокий смысл. То есть имеется
там дальше... много подробностей еще дальше, да, идет. Пожалуйста.
Какие уроки мы должны сейчас вот на данном этапе своей жизни как-то так же для нас, вроде учителя.
Ну вот мы только сейчас вот...
Про их как раз говорили, что сколько они пережили предательство, но это их не отвело от того предназначения, которое они несли. Они всю жизнь сталкивались с предательством.
Мы как раз вот об этом сейчас и говорили, что вот, вот эти предназначенные взаимосвязи, они дают нам как бы установку на то испытание, на преданность, которое позволяет, пойдем ли мы дальше на связь с Высшим. Вот об этом речь идет.
И мы отчаиваемся, поймут это чувство, ах, меня предали, как они все так плохие, вот эти плохие, эти. Вот я все...
Вот именно хороший пример. Сейчас Андрей Григорьевич еще вопрос должен задать.
Я хочу сказать, что рассуждаем о том, что предательство какое-то, естественно, неосознанно и так далее. Мне кажется, что в корне предательства всегда, хоть в крошечной части, имеется мысль о собственной выгоде.
Однозначно.
С вами можно только согласиться, Андрей Григорьевич. Рериха спрашивали, какое лучше предательство, осознанное или неосознанное? Он сказал, любое плохое, потому что оно приносит бедствие. От него наносится большой урон. К сожалению, просто самая важная, так сказать, тема, а у нас время, надо было это... Давайте мы себе заложим мысль, поговорим на эти темы в свободном полете, вот, потому что это нескончай... Борис, пожалуйста, ну вот время не остается.
Одну тонкость хочу уточнить. Из всего, что он говорит сегодня, конкретно я услышал одну вещь. Вот. Секретарь Рериха присвоил, подкупив себе американского судью, ну там что он присвоил, все остальное с моей точки зрения, это был телефонный автомат из цельного куска мрамора, то есть общие слова предательства. Я мыслю конкретно, я понимаю, что и какая-то часть наверняка людей тоже так мыслит, которым нужна конкретная раскладка. Не общий предал учитель, а сделал то-то и то-то.
Ну, в следующей беседе мы конкретные примеры рассмотрим. Нет, сейчас еще секундочку. Мы сегодня все-таки отмечаем День Николая Константиновича Рериха, и не случайно даже и низкие темы у нас пошли, потому что Рерих ими занимался, всеми вопросами жизни. Вообще ни одной темы нет вне Рериха. Потому любой вопрос – это наши вопросы, какие бы они ни были удобными, неудобными, хорошими, плохими. Но завершить мы должны все-таки самим Рерихом. Вот я предлагаю послушать два небольших произведения из сборника «Цветы Мории». Прочтение Натальи Константиновны Папаховой.
Николай Константинович Рерих. На последних вратах. Нам сказали... Нельзя. Но мы все же вошли. Мы подходили к вратам. Везде слышали слово «нельзя». Мы хотели знаки увидеть. Нам сказали «нельзя». Свет хотели зажечь. Нам сказали «нельзя». Стражи седые, видавшие, знавшие, ошибаетесь, стражи, хозяин дозволил узнать. Видеть хозяин дозволил. Наверное, он хочет, чтобы мы знали, чтобы мы видели. За вратами посланец стоит. Нам он что-то принес. Допустите нас, стражи. Нельзя, нам сказали, и затворили врата. Но все же много врат мы прошли, протеснились, и можно оставалось за нами. Стражи у врат берегли нас и просили, и угрожали, остерегали. Нельзя! Мы запомнили всюду нельзя. Нельзя все, нельзя обо всем, нельзя ко всему. И позади только можно. Но на последних вратах будет начертано «можно», будет за нами «нельзя». так велел начертать он на последних вратах. Ученик, призванный учителем, приказ учителя. Надо сказать, что вот это стихотворение такое зрелое и выражающий дух Николая Константиновича Рериха написано в 1916 году. А это знаменует то, что великий дух пришел с осознанием того, что он должен творить. Эти стихи написаны под лучом великого учителя. 1918 год. Свет. Как увиден твой лик, всепроникающий лик, глубже чувств и ума, неощутимый, неслышный, незримый, призываю сердце, мудрость и труд. Кто узнал то, что не знает ни формы, ни звука, ни вкуса, не имеет конца и начала? В темноте, когда остановится все, жажда пустыни и соль океана, буду ждать сияние твое. Перед ликом твоим не сияет солнце, не сияет луна, ни звезды, ни пламя, ни молнии, не сияет радуга, не играет сияние севера. Там сияет твой лик. Все сияет светом его. В темноте сверкают крупицы твоего сияния. И в моих закрытых глазах брежет чудесный твой лик.